экономике, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Центральная тема дня – ситуация в Беларуси после прошедших там накануне президентских выборов и последовавших за ними беспорядков. Напомню, победителем на выборах объявлен действующий президент Александр Лукашенко. Сообщается, что его поддержали около 80% проголосовавших. Оппозиция заявила о масштабных подтасовках. На митинг в Минске вчера вечером вышли тысячи людей. Манифестация начиналась мирно, но после того, как группа демонстрантов попыталась ворваться в правительственное здание, милицейский спецназ очень жестко разогнал сторонников оппозиции. В результате столкновений пострадали десятки людей, задержаны сотни активистов оппозиции. Европейский союз призвал власти Беларуси немедленно освободить задержанных оппозиционных кандидатов в президенты. США осудили применение силы против участников вчерашней акции протеста. Миссия наблюдателей СНГ признала воскресные выборы соответствующими демократическими нормам. Однако миссия ОБСЕ подвергла выборы критике, а также осудила жесткие действия милиции против демонстрантов. У нас сейчас на линии прямого эфира из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней. Здравствуйте, Игорь. Насколько я понимаю, сейчас происходит пресс-конференция Александра Лукашенко. Что успел заявить белорусский лидер?
Да, добрый день. Буквально в эти минуты начинается пресс-конференция Александра Лукашенко. Ничего, по сути, он пока еще не сказал. Но эксперты не сомневаются, что в первую очередь Лукашенко сконцентрируется даже не на своей очередной элегантной победе, а на событиях, последовавших сразу после закрытия избирательных участков. Я напомню, что по разным оценкам от 20 тысяч до 40 тысяч человек вышли на площадь независимости, требуя новых демократических выборов, но уже без Лукашенко. Оппозиционные силы уверены, что президентские выборы, в которые уже раз сфальсифицированы, и страна попросту лишена права выбора. Стоит напомнить, что через конституционный референдум Лукашенко фактически обеспечил себе пожизненное правление. Такое положение дел демократическую общественность вряд ли может устроить. И вчерашние вот события продемонстрировали, что в принципе мнением оппонентов нынешней власти особо и не интересуется. Несмотря на заявленную политическую либерализацию и беспрецедентные возможности для альтернативных кандидатов, накануне оппозиционеров избивали таким же, можно сказать, задором, как и в 90-е. По информации правозащитников, задержаны около 1500 участников митинга, большинство из них избиты. Ну вот, можно сказать, что сегодня утром заработал уже судебный конвейер. На этот момент несколько десятков человек уже приговорены к различным срокам административного ареста, в основном от 5 до 15 суток, и выплаты значительных штрафов. Также задержаны 7 из 10 кандидатов в президенты. Сенат собирается предъявить обвинение в организации массовых беспорядков. Возможные санкции, как уже сообщили в МВД и Генеральной прокуратуре, до 15 лет лишения свободы. Показательно, что до сих пор нет сведений о местонахождении некоторых людей. В частности, супруга Владимира Некляева сегодня подала заявление в Октябрьское отделение внутренних дел Минска по факту насильственного похищения мужа. Некляева задержали в больнице, где он находился после стычки со спецназом. Как сообщила вот Ольга Некляева, жена Владимира Некляева, 7 человек в штатском, в масках, ворвались в палату, силой удерживали ее, а Некляева, завернув одеяло, вывезли в неизвестном направлении. Ни в Генеральной прокуратуре, ни в МВД, ни в КГБ, ни в Управлении внутренних дел Минска не смогли дать информацию о том, где находится ее муж.
Простите, я перебью вас. Игорь, скажите, пожалуйста, а есть хоть какая-то реакция первая белорусских властей на заявление ОБСЕ, которая сочла выборы недемократичными?
Да, действительно, наблюдатели от ОБСЕ сегодня заявили, что Беларуси еще предстоит пройти значительный путь, прежде чем она сможет полностью соответствовать своим обязательствам в рамках ОБСЕ. Но заявление это было сделано буквально час назад. Пока что официальных комментариев нету. Возможно, Александр Лукашенко на своей пресс-конференции выскажется и по этому поводу. Но, как показывает практика, мнение наблюдателей особо белорусские власти не интересует.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сейчас на линии прямого эфира из Минска был корреспондент Радио Свобода Игорь Корней. Мы вернемся к этой теме в ближайшие часы программы «Время свободы». Как и многие другие драматические общественные события, столкновение участников оппозиционной демонстрации с милицией в Минске оставило много невыясненных вопросов. Кто именно бил стекла в доме правительства? Почему не дошло до штурма здания? Почему были избиты одни лидеры оппозиции, а другие не были избиты? Чем руководствовался Лукашенко, принимая решение о жестком применении силы? На эти темы с обозревателем белорусской службы «Радио Свободы» Юрием Дракохрустом беседует мой коллега Андрей Шарый.
Кто мог организовывать битье стекол? Вот активно гуляет версия о том, что это какие-то провокаторы.
Это, в принципе, возможно. И, в общем-то, даже есть кадры в интернете, как человек, так сказать, бьет стекло, а потом кто-то передает по рации. Я не убежден, что это единственное объяснение. Понимаете, было очень много людей. В общем-то, люди были, что называется, на определенном взводе. Оппозиционные кандидаты все более и более радикально стали формулировать свои требования, свои цели той площади, которая вот должна состояться. Говорилось о том, что должны пройти свободные выборы без Лукашенко. Употреблялось слово «свержение власти». Это не значит, что так были настроены вот все 10 тысяч, которые подошли, но вот эти люди шли по улицам, им дали возможность пройти. Они подошли вплотную к дверям в дом правительства. Ну, в этой ситуации, так сказать, могло быть у кого-то, вот, так сказать, возникнуть совершенно искреннее желание, так сказать, сделать следующий шаг. Я, кстати, вспоминаю, вот помните в апреле прошлого года события в Кишиневе? Там тоже ведь все лидеры как бы открещивались от того, что вот непонятно, кто начал, собственно, штурмовать президентуру и парламент. Я думаю, что механизм, в общем, и в Минске был похожий.
Есть еще одна версия, такая конспирологическая, о том, что Александр Лукашенко отдал приказ лично разобраться с некоторыми лидерами оппозиции, и именно в силу этого, скажем, господин Никляев пострадал особенно сильно.
Правильно сказали, что это конспирологическая версия. Возможно, хотя это тоже конспирология, то Никляева просто устранили с самого начала этой манифестации, потому что у него был несколько другой сценарий, и он бы мог повести по другому сценарию, чем тот, по которому вели те лидеры, которые там остались. И Александр Лукашенко, безусловно, был на взводе, потому что вот эти, так сказать, либерализационные вольности, которые в Беларуси наблюдались, и, скажем, с теми же выступлениями кандидатов в прямом эфире, которые, в общем, не выбирали слов в его адрес, там был словечко, что пора менять лысую резину. Но это все передавалось, вот люди слушали, так сказать, человек повторял это, что да, надо вот именно лысую именно менять. Но вы знаете, вот если как бы немножко отбросить конспирологию, пытаться посмотреть на это глазами Лукашенко. Народу было много. Лозунги были, по крайней мере, лидеров за день, за два, довольно радикальные. Вот люди подошли к зданию Дома правительства. В общем-то, возможно, Лукашенко видел не Минск, а, возможно, видел Бишкек. И вот когда в апреле были события в Бишкеке, тогда Лукашенко сказал, что Бакиев все делал правильно, и если я окажусь в его ситуации, я сделаю так, что мало никому не покажется. Вот мало никому и не показалось.
Кто за люди представляли оппозицию на этой площади? Ну, понятно, там было некоторое количество каких-то партийных активистов. Они приходили своими колоннами, много все-таки кандидатов у оппозиции, за каждым стоит какая-то сила. Эти силы разнонаправленные. Это не люди, которые действуют всегда в едином порыве. Они могут действовать в едином порыве против, но они не будут действовать в едином порыве за.
Собственно, партийные активисты и даже общественные активисты составляли незначительную часть этой площади. Как в 2006 году на прошлых выборах, так и сейчас. Президентские выборы, как-никак, это некий момент истины. Вот это определяет, как мы будем жить следующие вот 5 лет. И это мобилизует людей, даже, в общем-то, может быть, далеких от некой политической конъюнктуры, что вот это тот день, когда можно выйти и просто сказать, вот я против, и когда это мое против, может иметь некое значение. Это был необычный контингент оппозиционных митингов. Это были люди, которые выходят на эти митинги раз в 5 лет.
Если бы в Беларуси были вдруг честные выборы, сколько процентов, по оценкам независимых экспертов, мог бы набрать Александр Лукашенко?
По оценкам независимых экспертов, он бы мог набрать 55-60%.
И победил бы в первом туре?
Да, победил бы в первом туре.
С обозревателем белорусской службы «Радио Свободы» Юрием Дракохрустом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике выборы президента в Беларуси, заявив, что они не стали новым политическим стартом, который необходим стране. Ранее США и Европейский Союз осудили действия белорусских властей, разогнавших вчера вечером оппозиционную акцию протеста в центре Минска. Между тем, президент России Дмитрий Медведев заявил, что итоги президентских выборов в Беларуси – это внутреннее дело этого государства. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валентин. Естественно, все пишут о Беларуси.
Естественно, я хотел задать этот вопрос.
Но большинство информационных статей, правда, с комментариями как-то газеты еще не успели, естественно. Но, тем не менее, кто-то подготовился, неплохо подготовился, и комментарии все-таки появились, тем более, что все можно было заранее предвидеть. Так вот, журнал, американский журнал Foreign Policy пишет, вот дает такую фразу. «Как кошка, у которой 9 жизней, Александр Лукашенко всегда приземляется на ноги». И хотя результаты выборов в Беларуси никого не удивляют, в предвыборной кампании было два неожиданных момента, которые повлияют на будущее страны, утверждает автор комментария, независимый аналитик Людмила Крытинская. Первый сюрприз – это обещание, которое Лукашенко дал Европейскому Союзу провести демократические выборы. И действительно, в отличие от обычного, во время нынешней предвыборной кампании не было повальных арестов. Наоборот, предоставлялись места для шествий и встреч с избирателями. Второй интересный поворот состоит в том, что Лукашенко впервые сам захотел, чтобы Европейский Союз признал результаты выборов легитимными. Несомненно, эта заинтересованность в Европе вызвана тем, что в последнее время стали значительно ухудшаться отношения Минска с Россией, главным политическим и экономическим союзником. В этом и состоит основная причина относительной либерализации того периода времени, который предшествовал выборам. В последний раз, напоминает автор, Запад признавал результаты выборов в Беларуси в 1994 году, когда в то время 39-летний Александр Лукашенко был избран в первый раз. Переживет ли Лукашенко свою девятую жизнь, полагает автор статьи, зависит в большей мере от экономики. Международный валютный фонд дает такую статистику. Внешний долг Беларуси за последние три года увеличился в 3 раза и сейчас достигает рекордных 52% ВВП, пишет американский журнал Foreign Policy.
Ну, а реакции Европы, от которой зависит в известной степени финансовая помощь Беларуси, мы поговорим в следующем часе. А сейчас традиционный вопрос. Пишет ли что-то западная пресса о России?
Да, британская Financial Times публикует даже уж редакционную статью о российских ультраправых выступлениях. Кремль должен нести ответственность за то, что ему теперь приходится иметь дело со сплоченными и многочисленными, эксперты оценивают численность движения в 70 тысяч человек, ультранационалистами, пишет Financial Times. Российское руководство под Владимиром Путиным слишком долго заигрывало с шовинизмом и ксенофобией. Лозунгом этого десятилетия было поставить Россию на ноги после унижений 90-х годов, при том, что она, дескать, окружена враждебными внешними силами, которые пытаются ей в этом помешать. Власти также проявляли опасную терпимость к ультраправым группировкам, закрывали глаза на их нападения на иммигрантов взамен на то, что эти группы не вмешиваются в политику. Но позволять подобным группировкам жить весьма рискованно, пишет газета. Российское общество и так склонно к расизму, и всегда есть риск потерять контроль над подобным движением. Беспорядки в Москве – тревожный сигнал, что нечто подобное может случиться в недалеком будущем. Призыв Путина принять жесткие меры против экстремистов давно назрел. Если только эти меры будут приняты против националистов, а не против политической оппозиции. И еще одно такое европейское событие сегодня. Европейская газета International Herald Tribune разместила на своих страницах письмо министров иностранных дел 25 европейских государств в защиту нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Мы понимаем, что договор – это двустороннее соглашение, пишут министры, однако его значение и влияние выходят за рамки отношений только между этими двумя странами. Страны Европейского Союза поддерживают и призывают и Россию, и США как можно быстрее ратифицировать и ввести в действие договор.
Ну что ж, большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о другой громкой международной теме. Армия Южной Кореи сегодня провела запланированные артиллерийские стрельбы в районе острова Ёпхиндо вблизи границы с КНДР, несмотря на предупреждение Пхеньяна о возможности вооруженного инцидента. Однако только что Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на военные учения южнокорейской страны. Сегодня же Пхеньян выразил предварительную готовность вновь допустить на свою территорию инспекторов МАГАТЭ. Рассказывает Александр Гостев.
Артиллерия Южной Кореи в течение полутора часов сегодня утром испытывала крупнокалиберные боевые снаряды, гаубицы и многоствольные реактивные орудия поблизости от острова Ёнпхендо в Желтом море, в зоне, расположенной всего в 10 километрах от проходящей здесь по морю демаркационной линии, которую Сеул считает границей между двумя странами, а Пхеньян нет. О начале стрельб было объявлено заранее, и это событие держало в напряжении весь полуостров в последние дни. Как заявили власти Южной Кореи, сегодняшние учения призваны доказать миру решимость армии и народа страны защищать свою территорию от любой агрессии. Вот что сказал на пресс-конференции в Сеуле представитель Южнокорейского министерства иностранных дел.
Стрельбы на острове Ёнпхёндо – регулярные и законные военные учения, направленные на защиту нашей территории и вод. Таким образом, это вопрос нашего суверенитета.
Около месяца назад, 23 ноября, остров Ёнпхендо, где находится военная база армии Южной Кореи и поселки мирных жителей, подвергся внезапному массированному артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР. По острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате на военных складах и в нескольких рыбацких поселках возникли сильные пожары, были разрушены многие постройки, отключилось электричество среди жителей, по официальным данным их на острове было более 1700, началась паника. Погибли 4 человека, около 2 десятков были ранены, и военнослужащие, и гражданские лица. Южнокорейские военные в тот день открывали ответный огонь. Накануне сегодняшних учений власти Южной Кореи призывали жителей острова Ёнпхендо эвакуироваться, так как Северная Корея угрожала применить оружие, если стрельбы будут осуществлены. Однако Пхеньян позднее сегодня заявил, что южнокорейские учения не стоят ответной реакции.
Наши могучие вооруженные силы не считают нужным каждый раз реагировать на эти презренные военные провокации. Мы не будем мстить и отвечать ударом на удар.
Одновременно появились сообщения, что КНДР готова вновь разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ вернуться на северокорейский ядерный центр в городе Ёнбинь, откуда они были изгнаны весной 2009 года. Однако, насколько свободно они смогут действовать, если это произойдет, неизвестно. 19 декабря Совет Безопасности ООН обсуждал напряженную ситуацию на Корейском полуострове в течение 8 часов, однако не смог принять никакого заявления. США пытались заставить Совет однозначно осудить действия Пхеньяна, однако Китай и Россия отказались возлагать ответственность за происходящее исключительно на КНДР. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Германии накануне Рождества, опережая специально выпущенную под праздник и широко разрекламированную книгу бесед Петера Зеевальда с папой Бенедиктом XVI «Свет мира», в списке бестселлеров нехудожественной литературы лидирует книга Тилы Сарацина «Германия самоликвидируется». Эта работа, вышедшая в свет в конце минувшего лета и посвященная опасности ползучей исламизации стран и страны Европы, вызвала в немецком обществе ожесточенные споры. Тилы Сарацин активно выступает с лекциями. На ближайшее его выступление в Олденбурге в Дрездене все билеты распроданы, рассказывает Юрий Векслер.
Об опасности исламизации политики страны предпочитают говорить, сводя все дело к проблеме интеграции, и не упоминая Тила Сарацина, который предупреждает об этой опасности как о перспективе. Согласно демографическим прогнозам, доля мусульманского и мигрантского населения будет становиться все большей, такой разговор политиками не ведется и вытеснен в СМИ и в блогосферу. Актуальность и градус дискуссии подтверждает и успех книги Тила Сарацина в общем списке бестселлеров по Германии, включая и художественную литературу. По данным компании Amazon, книга Сарацина находится на третьем месте. Германия разделилась в отношении тезисов Сарацина, и хотя, согласно опросам, большинство его поддерживает, ни одно выступление Сарацина не обходится без демонстрации протеста против него, он получает угрозы в свой адрес и вынужден передвигаться по стране в сопровождении телохранителей. Когда дело доходит до практических рекомендаций, то тут Тила Сарацин за словом в карман не лезет. Закрыть границы для мигрантов из Турции и арабских стран и по возможности препятствовать въезду родственников, женихов и невест, оказывать максимально максимальное давление на тех, кто не желает интегрироваться. Например, уменьшать пособие тем, кто препятствует обучению детей в школах. Все мигранты-преступники, если они еще не стали гражданами ФРГ, должны высылаться из страны. В школах следует запретить ношение головных платков девочкам-мусульманкам, а занятие спортом, в частности посещение бассейна, для них должно быть обязательным. Особое внимание должно быть уделено большим арабским семьям, которые часто являются звеньями организованной преступности. Эти и подобные меры должны позволить со временем государству взять ситуацию под контроль. Интересно, что в подобных радикальных рекомендациях с Сарацином совпадают очень разные люди. Такие, например, как уважаемый всеми в Германии, чудом переживший Холокост, публицист еврейского происхождения Ральф Джордана и молодой голландский политик Герт Вилдерс, которого пресса относит к правым популистам. Сегодня по Европе бродит другой призрак – призрак исламизма. И он опасен, как и призрак коммунизма, опасен политически, потому что ислам – это не просто религия, как многие наивно полагают. Ислам – это прежде всего политически опасная идеология. Эти слова Герт Вилдерс произнес на своем выступлении в Берлине 2 октября. Далее Вилдерс удивил опорой на имена борцов против коммунизма, назвав при этом Александра Солженицына, Вацлава Гавела и Владимира Буковского. Последнего он в своей речи процитировал, вначале приведя его мысль о том, что Запад упустил возможности после падения коммунизма полностью публично разоблачить тех, кто на Западе потакал коммунистическим режимом, проводя политику разрядки международной напряженности и мирного сосуществования. Буковский, сказал Вилдерс, объяснил нам, что холодная война была войной, в которой мы не одержали победу. Мы и не сражались за нее. В течение многих лет Запад проводил политику умиротворения советского блока, а умиротворением никакие войны не выигрываются. Конец цитаты. Вилдерс призывает европейских политиков перестать заниматься умиротворением мусульман на своей собственной территории. Об его отношении к проблеме и лично Герту Вилдерсу я попросил высказаться Владимира Буковского.
Я думаю, что это серьезная проблема. Я думаю, что она гораздо серьезнее, чем даже сейчас люди могут оценить. Скажем, в Англии она менее заметна, потому что у нас всего 2,5, кажется, миллиона мусульман, а во Франции 7. А в Голландии, на маленькую Голландию, почти 2. Это уже серьезная часть населения. Проблема состоит в том, что они не адаптируются. Они не считают нужным ассимилироваться, адаптироваться, ну, хотя бы принять формальный внешний обычай страны пребывания. Вот. Я считаю, что эта проблема даже не столько самих мусульман, сколько вот этих левых, которые делают эту проблему невозможной. И сами мусульмане вели бы себя по-другому, если бы политики повели себя жестче. Чем больше политкорректности, тем хуже эта проблема будет. Вот в этом я вижу беду.
Наиболее убедительная критика в адрес Сарацина и его приверженцев прозвучала из уст лидера зеленых в Европарламенте Даниэля Кунбендита. Сарацин имеет успех на волне страхов, усилившихся в благополучных слоях населения вследствие мирового кризиса. Подобные феномены есть и в Голландии, и в Швеции, и во Франции. К сожалению, людям левых убеждений сейчас непросто вести полемику, когда в прессе доминирует приравнивание всех мигрантов к девушкам в головных платках. Широкие рациональные дебаты не могут функционировать, когда газеты пестрят заголовками «Каждый десятый мигрант не желает интегрироваться». Я предпочел бы в этом случае заголовок «9 из 10 мигрантов хотят интегрироваться». Сейчас появилось много авторов, которые цитируют нечто из Сарацина и добавляют при этом «Нужно, наконец, иметь право и мужество высказать правду». Конечно, необходимо говорить правду. Моя же правда выглядит так. Идиоты есть среди христиан так же, как и среди атеистов, евреев и мусульман. Но если поверить, что мусульмане не способны строить демократию и жить в ней, то тогда надо поверить, что Турция не имеет перспектив. И секуляризация ислама будет и в Германии заметно развиваться, и в ближайшие 30 лет изменит мусульманское сообщество в стране. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике президентские выборы в Беларуси, заявив, что они не стали новым политическим стартом, который необходим стране. Ранее США и Европейский Союз осудили действия белорусских властей, разогнавших оппозиционную акцию в центре Минска. Президент России Дмитрий Медведев, между тем, заявил, что считает итоги президентских выборов в Беларуси внутренним делом этого государства. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту применения рабского труда в компании, принадлежащей принадлежащей матери Сергея Цапка, предполагаемого организатора массового убийства в станице Кущевская. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве в начале ноября, переведен в другое медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что корреспондент газеты «Коммерсант» был выписан 16 декабря из больницы. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Ёпхендо. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики отложил на 2 дня обнародование состава нового правительства. По последним данным, члены правящей коалиции не достигли окончательной договоренности о том, кто займет посты министров обороны, внутренних дел и безопасности. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Мы целый день говорим о выборах в Беларуси. Очевидно, то же самое происходит и на сайте.
Добрый день, Валентин. Конечно, то же самое происходит и на сайте. Я думаю, что наши постоянные читатели уже привыкли, что они могут найти самую свежую информацию на сайте «Радио Свобода». Даже в перерывах между выпусками новостей в эфире всегда можно зайти на сайт и увидеть все самое свежее и самое последнее, что касается информации из таких горячих точек, в какую превратился сегодня Минск. Мы с коллегами работали, из новостной службы работали всю ночь, и сайт обновлялся всю ночь. И благодаря нашим белорусским коллегам наши читатели могли посмотреть и видеоролики, отснятые в момент сначала сбора оппозиции на площадях Минска и потом жестокого разгрома оппозиции ОМОНом. Эти ролики и сейчас можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Они есть и в материалах, посвященных Беларуси, событиям в Беларуси, и в специальном разделе нашего сайта, который называется «Видеофото». Здесь есть видеорепортаж под названием «Столкновение в Минске». Мы будем обновлять эти разделы по мере того, как новые видео будут поступать от нашей белорусской службы. Кроме того, событиям в Беларуси посвящена свежая колонка в разделе «Право автора», ее автор Илья Мильштейн, и он говорит о том, что Александр Лукашенко опять решил поставить на Россию и доказывает свою точку зрения. И опять-таки событиям в Беларуси посвящен сегодняшний разговор в онлайн-режиме. Его проводят обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Тему для разговора он сформулировал так: «Белоруссия для России – это будущее или прошлое?» Но вы уже поняли, что Михаил хочет говорить не столько о Беларуси, о том, что означает это применительно к России. Будем ли мы проходить то, что Беларусь сегодня проходит, или для нас это уже прошлое. Ну, хотелось бы сказать, что прошлое, однако не все участники разговора смотрят на будущее России с таким оптимизмом. Разговор начался немножко позже обычного, но будет проходить до самого вечера, и вы еще успеете принять в нем участие. Если отвлечься от белорусских событий, то я бы обратила внимание на такую, может быть, новую рубрику. Каждый раз в понедельник по утрам у нас появляется анонс программы Александра Генниса «Американский час поверх барьеров», где всегда содержится либо эссе самого Александра Генниса, либо кого-то из его авторов, и анонсы того, что будет вечером в его программе. Сегодня это интервью Генниса с Татьяной Толстой, которое уже вызвало бурный отклик у наших читателей. Идет оживленная дискуссия.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была сейчас главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России вынес сегодня постановление по делу о проверке конституционности положения закона о социальных выплатах чернобыльцам. В постановлении говорится о том, что государство обязано возместить вред, причиненный здоровью военнослужащих чернобыльцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Ивана Рузайкина. Будучи военнослужащим контрактником, он участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1995 году, утратив трудоспособность на 80%, он стал инвалидом второй группы. Федеральный закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставил инвалидам-чернобыльцам ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда, которые рассчитывались вычитывались из среднего заработка пострадавших с учетом степени утраты трудоспособности. Но Ивану Рузайкину в этих выплатах отказали, поскольку он получал увеличенную пенсию. Когда в 2001 году в закон внесли изменения, гарантировавшие Рузайкину ежемесячные выплаты, он стал их получать в твердой сумме, поскольку не успел обратиться с соответствующим заявлением до дня вступления в силу закона. Поэтому он получал 2500 рублей в месяц вместо возможных 5000, а недополученная с 2001 года сумма составила более 500 тысяч рублей. Конституционный суд пришел к выводу, что выплата недополученных компенсаций, исчисляемых исходя из денежного довольствия, а не в твердой сумме, не связана с подачей заявления и должна выплачиваться всем, как обратившимся с заявлениями до вступления в силу закона от 12 февраля 2001 года, так и обратившимся позже, говорит председатель комиссии по законотворчеству и судебной защите Союза Чернобыля России Александр Великин.
Вопрос правоприменительной практики. Суды считают, что офицеры, хотя им были возвращены недополученные суммы возмещения вреда, тем не менее возмещение вреда не получали. Вот данные выводы судов общей юрисдикции и были оспорены в Конституционном суде и признаны неконституционными. Сегодня Конституционный суд установил, что постановление 455 правительства Российской Федерации, которое предполагает возврат недополученных сумм возмещения вреда, не требует заявительного характера, а производится в безусловном порядке. Поэтому офицерам, которые получали возмещение, всем на сегодняшний день обязаны выплачивать возмещение вреда из их денежного довольствия.
Конституционный суд постановил, что оспариваемая норма закона не ущемляет прав военнослужащих чернобыльцев, но правоприменительная практика должна быть изменена. Суд особо подчеркнул, что конституционный принцип равенства запрещает вводить ограничения в правах граждан одной категории. Дело Ивана Рузайкина подлежит пересмотру. Александр Великин решением доволен, но предвидит много сложностей в общении чернобыльцев с Министерством обороны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает уличные акции протеста. Поводов за последние несколько дней скопилось немало. И субботняя акция националистов у Останкина, и митинг в поддержку арт-группы «Война», и беспорядки в Минске. Кроме того, блогеры продолжают вспоминать недавние события на Манежной площади и у Киевского вокзала. Многочисленные фотографии и видеоролики очевидцев наводят на мысль о присутствии провокаторов. Итоги блогерских расследований подводит Андрей Мальгин.
У милиции в любой тусовке, тем более проводящей митинги, есть свои люди. На Манежной не было инсценировок, там реально была страшная картина. Масштаб событий был неожиданностью для власти. При этом руководство милиции, как видно на видео, запросто общалось с организаторами беспорядков, которые были отнюдь не футбольными фанатами. Организаторов менты прекрасно знали, хотя я и не думаю, что они были в сговоре с ментовскими полковниками. Чтобы восстановить репутацию, менты пошли на ремейк событий на Манежке, инсценировали беспорядки на Киевской. Туда и был приведен ими информатор Лева. То, что им занимался именно отвечающий за связи с прессой полковник Бирюков, только подтверждает то, что вся масштабная инсценировка была рассчитана на внимание журналистов и только их. Все было слажено и удивительно ладно, как на съемках в Мосфильме. ОМОН, который нам прекрасно знаком по неадекватным действиям на Триумфальной, на этот раз работал как часы. Задержанные, не сопротивляясь, шли в автобусы, которые отходили от места событий с регулярностью метро. Лева, согласно плану, выкидывал зиги, чтобы журналистам было просто проще провести знак равенства между спортивными фанатами и нацистами, ведь раньше он стоял с фанатским плакатом на манежке. Сообщения с места событий поражали воображение. Задержано 500, 700, 1000, 1500 человек. То, что на Киевской происходило что-то странное, совсем не похожее на то, что было на манежке, заметили все.
Однако этим война компроматов на организаторов уличных акций не ограничилась. Малоизвестный пользователь WorldDisus выложил в своем блоге якобы копию заявки на грант, поданный общественным движением «За права человека» в фонд МакАртуров.
«Я стал обладателем интересных бумаг. Заявка на грант и факс договора, подписанного Пономаревым. Тут видно, что массовые мероприятия на Триумфальной площади – это просто одна из задач Пономаревской «За права человека». И получит он за это почти 300 тысяч долларов у американского фонда МакАртуров».
Даже беглый анализ документа позволил установить, что документ является фальшивкой, сделанной в графическом редакторе. Опровержение появилось и в блоге «Движение за права человека».
Фальшивка изготовлена очень грубо. Цель ее очевидна. Это дискредитация правозащитников, недавно ложно обвиненных Путиным и Сурковым, в ответственности за беспорядки в Москве, а также искусственное создание улик, якобы указывающих на западные источники поддержки оппозиционных выступлений.
Американские блогеры в массе удовлетворены результатами голосования, состоявшегося в субботу в Сенате. С перевесом больше, чем в половину, сенаторы поддержали право открытых геев и лесбиянок служить в вооруженных силах США. Таким образом, Сенат отменил действовавшее с 1993 года правило «не спрашивай, не говори», согласно которому военнослужащим было запрещено признаваться в своей сексуальной ориентации, а командованию спрашивать о ней. Отмена этого правила значилась в качестве отдельного пункта в предвыборной программе президента Обамы. Автор блога «The Daily Dish» Эндрю Салливан подчеркивает важность момента.
«Мысли и чувства теснятся в моем сердце. Главным образом я, конечно, думаю о прошлом, о бесчисленных геях и лесбиянках, с честью служивших своей стране в вооруженных силах. Сегодня их день. Из них можно составить целый отряд, завоевавший в итоге право на открытость и равное со всеми достоинство. В отличие от афроамериканцев, подвергавшихся жестокой сегрегации, геев военнослужащих всего лишь принуждали скрываться за едва различимой извне решеткой обязательной нечестности и страдать от непроизвольного страха. Однако сейчас они испытывают ничуть не меньшее чувство освобождения. Как и первые солдаты-негры, геи сегодня впервые ощутили, что Америка и в самом деле их страна, потому что теперь они имеют возможность воевать и умирать за нее, не скрывая, кто они такие».
В связи с отменой «Не спрашивай, не говори» писатель и режиссер Митчел Барт выражает на портале «Хаффингтон Пост» не радость, а печаль.
«Не стоит прыгать от радости по поводу отмены закона, который вообще не имел права на существование. С этим законом мы опоздали на 17 лет. Мне кажется, суть не в том, что мы сейчас такие просвещенные, что позволяем геям и лесбиянкам служить своей стране, а в том, что мы так медлили с прекращением их дискриминации, единственным основанием которой было то, что они не такие, как мы».
Военный аналитик Дэвид Вуд предупреждает в блоге Politics Daily, что расслабляться защитникам прав геев и лесбиянок пока рано.
«Что случится после того, как Конгресс проголосовал за отмену «не спрашивай, не говори»? Да ничего. В ближайшие месяцы, а возможно и годы, геи и лесбиянки все равно будут становиться объектами расследований и увольнений в случае признания своей сексуальной ориентации. Об этом говорят чиновники из Пентагона. И так будет продолжаться, пока Министерство обороны не приведет свою внутреннюю документацию в соответствии с законодательством США».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике президентские выборы в Беларуси, заявив, что они не стали новым политическим стартом, который необходим стране. Ранее США и ЕС осудили действия белорусских властей, разогнавших оппозиционную акцию в центре Минска. Между тем, президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает итоги президентских выборов в Беларуси внутренним делом этого государства. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту применения рабского труда в компании, принадлежащей матери Сергея Сергея Цапка, предполагаемого организатора массового убийства в станице Кущевская. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве в начале ноября, переведен в другое медицинское учреждение. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Йонпхендо.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Радио Свобода следит за событиями в Минске.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович о том, что можно противопоставить любителям расовой чистоты.
Право автора.
Писатель Татьяна Толстая о неизбежных переменах в российской жизни.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас очередь новостей экономики. Два крупнейших в России производителя хлористого калия – «Уралкалий» и «Сильвинит», бывшие когда-то единым предприятием, объявили сегодня о предстоящем объединении. В результате сделки, по экспертным оценкам, появится третья в мире компания этой отрасли, а в России – десятая по общей рыночной стоимости. Подробнее об этой теме – очередной выпуск «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть мировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, напоминает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Во времена Советского Союза эти две компании были представлены одним большим предприятием, которое после развала Советского Союза также было разделено на два предприятия, которые мы сейчас знаем как «Уралкалий» и «Сильвинит». В принципе, идея о слиянии двух компаний, она витала в воздухе еще начиная с 2003 года, но тогда у тогдашних акционеров, и «Уралкалия», и «Сильвинита», были разногласия по поводу того, как каждый из них видит будущее объединенной компании. И только в этом году, с приходом новых акционеров, как в «Сильвинит» и «Уралкалий», компании договорились о том, как их объединить. По большому счету, слияние двух этих компаний позволит создать одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который сможет контролировать до 15-20% всех экспортных продаж на развивающихся рынках.
Лишь примерно четверть всей продукции обеих компаний, и «Уралкалий», и «Сильвинита», потребляется на внутреннем российском рынке. Остальное идет на экспорт. Чем объясняется такой разрыв? Малым внутренним спросом или особенностями структуры этой отрасли в мире? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Медведев.
Российский рынок потребления хлористого калия стагнирует в течение последних нескольких лет. Это связано в целом достаточно низким уровнем потребления калия. Но дело в том, что мировой рынок хлористого калия, для него характерно неравномерное распределение между объемами потребления и объемами производства. Одними из крупнейших производителей хлористого калия в мире являются Канада и Россия. Но уровень потребления в этих странах гораздо меньше, чем возможности этих двух стран производить хлористый калий. Соответственно, являясь одним из крупнейших производителей при ограниченном объеме потребления внутреннего рынка, эти страны занимают достаточно серьезные позиции на экспортном рынке. И основными потребителями хлористого калия в мире являются Бразилия, Китай, Индия. И эта структура рынка, скорее всего, сохранится в ближайшие 10-15 лет.
А стагнация этого рынка в России объясняется положением в сельском хозяйстве?
Что касается России, рынок действительно стагнирует. В целом это связано с не самым лучшим состоянием сельскохозяйственного комплекса. У агропредприятий ограниченные финансовые возможности по расширению пахотных земель, по увеличению объемов внесения удобрений. Соответственно, каких-то изменений по объему потребления калия в России в ближайшие годы мы не ждем.
По экспертным оценкам, более 80% всего производимого в России хлористого калия идет на производство минеральных удобрений.
Крупнейшим потребителем хлористого калия на внутреннем рынке являются производители сложных удобрений. Это прежде всего компании «Акрон», «Фосагро», «Еврохим», «Урлхим», которые производят сложные удобрения, так называемые NPK, в которых хлористый калий – это один из компонентов.
Крупнейшей в мире компанией этой отрасли является канадская «Potash Corporation». Ее пока безуспешно пытается купить одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира – британо-австралийская BHP Billiton. Интерес к покупке канадского производителя калийных солей выражали и некоторые российские компании. В какой мере такой интерес можно объяснить только ростом спроса на главных рынках сбыта в Китае, Индии и Бразилии? Михаил Пак, компания «Атон».
В последнее время вообще интерес к калийной отрасли, он достаточно сильно активизировался. И, в принципе, одной из, на мой взгляд, причин, по которой сейчас интересны предприятия калийной отрасли, это достаточно высокая доходность их производств. К примеру, до кризиса цена на калийные удобрения составляла порядка $1000 за одну тонну, в то время как затраты на добычу составляли порядка $150-$120 за тонну. И даже сейчас, когда цены снизились до уровня $350-$400 за тонну, все равно этот бизнес остается достаточно высокодоходным, и поэтому интерес к этому сегменту проявляют как российские компании, так и иностранные. Ну и по большому счету, коль скоро эти компании сфокусированы на поставку калийных удобрений на развивающиеся рынки, где спрос, в первую очередь, на еду и на сельхозпродукцию будет расти, поэтому и Уралкалий, и Силенит в новой объединенной компании смогут заставить конкуренцию иностранным компаниям на экспортных рынках.
Суммарная рыночная стоимость компаний Уралкалий и Сильвинит составляет сегодня примерно $23 миллиарда. Какое место по этому показателю она займет в своей отрасли в мире и какое в целом по России? Владислав Метнев, компания «Брокер Кредит Сервис».
Объединенная компания «Уралкалия» и «Сильвинита» будет иметь капитализацию, превышающую $23 миллиарда. Достаточно крупный объем, если сравнить. Крупнейший производитель хлористого калия в мире – это канадская компания «Potash Corp». Капитализация у нее где-то $41 миллиард. Соответственно, объединенная компания «Уралкалия» и «Сильвинита» займет третье место среди производителей калия в мире. Тот факт, что «Уралкалия» и «Сильвинит» как объединенная компания попадают в пятерку крупнейших по капитализации в мире в своем секторе – это очень важный результат. Что касается российского рынка, то объединенная компания займет 10 место по рыночной капитализации. Первое место – это «Газпром», дальше это «Роснефть», «Сбербанк», «Лукойл». 9 место в России по капитализации занимает компания «Новолипецкий металлургический комбинат» с капитализацией $27 миллиардов. 11 место – это «Северсталь» с капитализацией $17 миллиардов.
Два крупнейших в России производителя калийных солей – «Уралкалий» и «Сильвинит», бывшие когда-то единым предприятием, объявили сегодня о предстоящем объединении.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синенский. И завершит этот информационный час рубрика «Общественное мнение». Вернемся к теме, которая была поднята в рубрике «Сетевые разговоры» 10 минут назад. Это одна из наиболее обсуждаемых тем в интернете в последние дни. Могли ли быть кем-то срежиссированы погромы на Манежной площади 11 декабря и последующие за ними акции националистов? Пользователи интернета, в частности, ссылаются на фотографии, на которых один и тот же человек позирует с баннером, посвященным памяти погибшего фаната Егора Свиридова, как болельщик, а потом как жертва избиения националистами. По некоторым данным, этот человек связан с одним из прокремлевских движений. В рамках рубрики свое мнение по поводу событий в центре Москвы высказал директор Центра новой социологии изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов. Вопрос ему задавала Анастасия Кириленко.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Хочу вам напомнить, что в 2002 году на Манежной площади был натуральный погром. После того, как Россия проиграла на чемпионате мира по футболу Японии, футбольные болельщики побили окна в Государственной Думе, они разгромили 100 машин, 3 машины сожгли, они разбили и разграбили магазины на Дмитровке и по правой стороне Тверской. Был один убитый, было 75 раненых. И после этого погрома я помню, что какой-то милицейский важный начальник потом говорил, что этого уже на Манежной быть не может, потому что мы Манежную снабдили таким количеством, помимо прочего, видеокамер, что там, как он говорил, каждый сантиметр просматривается. Давайте подождем, какую выгоду получит, скажем так, партия власти, ну и вообще наши власти, из этих событий. Тогда нам станет ясно, почему это происходило. Понимаете, какую выгоду она получила от событий 2002 года на Манежной, это известно. Запугала Госдуму, и Госдума приняла закон о противодействии экстремизму, совершенно антидемократический. Ну как, медведи, кругом же экстремисты, какой ужас, да? Там понятно, как это делалось. Конечно, была провокация на Манежной, потому что журналисты видели просто координаторов. Координаторов, которые там давали указания. Вот эту сторону Тверской можно громить, а ту нельзя, ту это вот левую, там где Националь. И действительно, тут сторону вообще ни одного стекла не побили, ничего не тронули. Стихийное такое возмущение, хорошо координирующееся.
Что касается нынешних событий, там на Манежной площади заметили человека, связанного с Румолом.
Сей молодой, да, совершенно верно. А до этого очень видную фигуру в псковском прокремлевском движении. Ну, все бывает, конечно. Ну, знаете, так подозрительно, так странно.
Что касается особенно торгового центра Европейский, вы видели это письмо «Джигита Абрики, вооружайтесь»?
Я видел не только это. Интернет распространялось там обращение ко всем кавказцам. Тот, кто реально знает ситуацию, он знает, что люди себя так не называют. Но нет такого термина «кавказцы». Оно существовало в царской России и носило уничижительный характер. Само письмо, конечно, составляли совершенно другие люди, потому что предположить, что могут объединиться сетины и ингуши, абхазы и грузины, азербайджанцы и армяне. Ну, это абсурд.
А большинство-то поверило.
Притом, какое большинство? Там было огромное количество совершенно непропорциональных школьников. Это даже не такие же люди, которые были на Манежной. А как вам нравится человек, который туда пришел с самурайским мечом? Человек с самурайским мечом, разумеется, тут же и задерживают.
Насколько есть связи между футбольными фанатами, националистами и прокремлевскими движениями?
Наши футбольные фанаты печально прославились российской травлей чернокожих игроков, нападениями на лиц неславянской, как им казалось, национальности, производимых либо совместно с нацискинхедами, либо в подражании им отдельно. Знаменитая история на Автозаводской в 2005 году. На координационное совещание левых молодежных организаций произошло нападение. Нападение это было устроено силами футбольных фанатов. Однако произошел прокол. Местную милицию не поставили в известность о том, что такое мероприятие будет. Пришлось их выручать из отделения милиции, помощнику немало-немного Суркова. Тогда стало ясно, что там задействованы наши, потому что задержанные ребята, в общем, грозили милиционерам, что им всем будет плохо, размахивали карточками наших, еще что-то в этом духе.
Понятно. То есть это, вы считаете, скорее срежиссированные такие волнения?
Ну, не столько срежиссированные. Срежиссированные, скорее, было в 2002 году. Здесь вот как развиваются события. Произошло убийство. Погибший был спартаковский фанат. Произошел сбор фанатов. Последовали призывы продолжить, но уже на Манежной площади. И власти просто не стали это пресекать. Получится у наших ультраправых? Хорошо, получится. Не получится у них? Ну, не получится. Власти тут тоже ни при чем. Это на уровне предположений. Единственное, что я могу сказать, что Сурков – это человек, который уже заложил основы возможной выгоды для партии власти из произошедших событий. Потому что он публично в интервью «Известиям» связал события 11 числа на Манежной площади с традиционными акциями 31-го. Сказал, что они послужили примером. И с акцией защитников Химкинского леса. Очень вероятно, что мы с вами сможем увидеть в ближайшем будущем, как, ссылаясь на события на Манежной площади, произойдет либо ужесточение законодательства относительно уличных акций, либо ужесточение наказания за них. И это можно будет распространить на всю оппозицию, и на левую, и на правую, и на либеральную. И возражающим будут говорить: а вы что, хотите повторение Манежа? Вы хотите погромов?
Беседы корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко с социологом Александром Тарасовым в рубрике «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о судьбе Химкинского леса, о выборах президента в Беларуси, о южнокорейских военных учениях у границы КНДР, о национальной политике в России, о трудностях договора СНВ в Конгрессе США. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что ждет сторонников акции? Читайте наши законы.
Стрельбы на острове Ёнпхёндо, регулярные и законные военные учения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».